можно было сказать, что он не верует в воскресение Христова. Ни одного. Я вспоминаю рассказ, который владыка Антоний Сурожский мне однажды передавал. Это был 88-м еще. Так вот, Антоний рассказал такую историю. Ему, в свою очередь, рассказывал епископ Иаков Гаагский. Ну, может быть, помню, в 70-е годы был такой архиерей у нас, в Московской патриархии, в Голландии. Вот однажды к владыке Иакову приходит в храм католический епископ местный. Приходит, стоит у дверей, не входит дальше, вот, не болтает, идет ничего. Постоял службу, не стоит, не вступает в беседу, такой, что молится, уходит в конце службы, не дожидаясь конца. Через, может быть, месяц или пару снова появляется. Тут владыка его просит, выходит к нему, просит, может быть, там, забыть в алтарь, там, беседу. Вот. И вообще, чем обязан, собственно? Конечно, рад вас видеть в нашем храме, но чем обязан? И католический епископ Нидерланды отвечает нашему православному епископу. Вы знаете, да, мне просто помолиться захотелось. Мне захотелось помолиться с верующими людьми. Среди моих священников половина не верит в воскресение Христова. При этом тоже владыка Антоний добавляет. Вот в этом году, написано, в 88-м году, ну, поскольку Пасху англикан празднуют в другое время, чем православные, он в качестве гостя был на англиканской пасхальной службе. И глава англиканской церкви, ну, не уже, по-моему, отшедший отдел, если не покойный, Уильям Рамсей был такой архиепископ, он в своей проповеди в пасхальную ночь сказал, что Христос не воскресал. А это, понимаете, духовно, братья, это знак победы добра над злом. То, что добро победит, сила духа сильнее, вот так это понимаете. Если права человека, они всегда свое возьмут. Вот, а телесно не воскресал. В этот владык говорит, я после этого к нему подошел, когда взял его спасло, говорит, спросите, а что в таком случае праздновать сегодня, если Христос не воскресал? Так вот, такого рода проповеди, такого рода суждений мне никогда не доводилось слышать от наших русских архиерей. Может быть, на Украине другая ситуация. Может быть, вы знаете лучше ваших епископа. Есть такие люди у вас? Так что, именно из этого я делаю вывод, что если мы приемлем пророчество преподобного Серафима, это означает, что сейчас еще не предантихристово время, не антихрист, не последнее время. А не последнее, но в смысле Иоанна Богослова. Дети последнее время. Последние времена — это вообще времена от Пятидесятницы до Второго пришествия Христа. Это, да, вот это все в целом уже последнее время. Но это не то, что, вот, понимаете, вот антихрист уже здесь вот на дворе, где-то там уже, или уже даже правильно. И второе обстоятельство. Я сейчас очень прозаично буду говорить. Возьмите календарь Московской Патриархии. А тем более сейчас в Москве даже есть специальный справочник, как архиерей Русской Православной Церкви. Справочник биографический сведения. Вот даже лучше, если достанете его и полистайте. Дело в том, что в календарях публикуются, в московских календарях церковных, публикуются основные данные биографии. Да. Возраст, дата рукоположения, сколько лет на кафедре, на данные данные архиереи. Вот в конце календарика все эти данные есть. Вот посмотрите, сегодня в целом в Русской Православной Церкви Московского Патриархата порядка 130 архиереев. Из них более 70 пришли в архиерейское служение в 90-х годах. То есть больше половины нашего епископата рукоположено уже в пантификат нынешнего патриарха Алексея II. Как вы понимаете, для оценки личности патриарха и его деятельности это очень важно посмотреть, кого он рукополагает в епископ. Знаете, это на самом деле вот в каких-то аппаратных вещах политики большой. Гораздо важнее именно кадровая политика. Не столько заявления, эти декларации, послания там, и так далее. На словах, знаете, много чего можно сказать. Вот, и хорошего, и наоборот, и продуманного, и неосторожного. Это с кем угодно бывает. А вот что ты делаешь реально? Какую церковь ты, по сути, созидаешь? Потому что это и есть область ответственности патриарха. Кого он ставит в архиерей? Какой создает церковь, по сути, какое будущее он для нее готовит. И вот давайте посмотрим вот к этим людям, которые уже больше половины епископата составляют, и присмотримся к ним. Я опять, я не знаю точно, вот именно украинскую ситуацию, по российским епархиям, кто становится архиереем. Значит, при этом давайте вот чего вот еще что. Сам вы знаете, что существует такое некоторое напряжение, скажем так, в отношениях между московскими духовными школами и питерскими. В чем это еще с прошлого века идет? Даже в предреволюционную эпоху питерской духовной школы всегда были такие более экуменичные, эфирокатолические, открытые экзамены. Московская же лапская школа, конечно, всегда была более консервативной. Дальше. Мы знаем, что сам патриарх, воспитанник Ленинградского университета. Мы знаем, что ключевые посты в Синоде занимают тоже люди из Ленинградской духовной школы. Теперь вот возникает вопрос в Москве. Было бы, естественно, в этих условиях предполагать, что и архиереи, которые посвящаются нынешним патриархам на Синоде, тоже будут из их родных питерских духовных школ. Однако, знакомясь реально с людьми, с их биографией обнаружили, не более 10% новопоставленных архиереев духовно родом из Питера. Большинство из московских духовных школ, из Троицы Сергия Иванова, или просто, что называется, найденные патриархом где-то при дороге. Он сам буквально смысле. То есть патриарх едет в какую-то епархию, вот со мной один мой одноклассник, вот сейчас он в Дубасарске, епископ Юстиниан, в Тираске, он просто был настоятелем собора в Твери. Дали ему руинку, он за два года, еще будучи игуменом, привел ее очень порядочное состояние, там хор молодежный собрал, активный приход сколотил, приезжал патриарх, посмотрел, показал ему фотографии, вот этот храм два года назад, вот сейчас, посмотрел на приход, помолился с ним, глаз положил на молодого игумена, на заметочку взял. Через два месяца уже вызывает его в Москву на Синод. Посвящает епископа. Вот таких историй довольно-таки немало. Более просто, вот самые свежие истории. Где-то месяц назад была в Москве в последней архиерейской хератонии владыка Игнатий рукоположен на Камчатку. Самый крайний кафедр Камчатской. Причем бедный владыка, он до этого служил в Литве. С края на край. Значит, в Литве был благочином Литвинского монастыря. Ну, вы знаете, когда я прочитал решение Синода, у меня сердечко так ёкнуло. Думаю, батюшка из Литвы, а там вот Хризостом, а он экуменист, всем известно, когда ему оставит ноги. Вот еще один никодимец в церкви. Но, тем не менее, иду на хератонию, то есть, ну, просто у меня своя служба в своем храме кончилась, ну, я дольше служу, еду в Патриарший собор, чтобы все-таки познакомиться с новым архиереем, вот, может, кто-нибудь в его епархию приехать, посмотреть, кроме того, там, на хератонии, естественно, было наше множество других архиереев с Дальнего Востока, в том числе и те, с которыми довольно близкие отношения, да, вот, этих владык повидать. И вот выходит архиерея, уже как раз я попадаю, когда служба кончилась, выходит архиерея, а я его даже в лицо не знаю. Вот думаю, надо как-то методом вычисления выяснять. Такого я не знаю, кого нет, кого нового по ноги. Вот, наверное, к нему надо подойти поздравить сейчас. И вдруг какой-то человек.